После храма святого Петра зодчество церквей совсем пало и свелось, наконец, на простое повторение в разных размерах то древнегреческих периптеров, то церкви святого Петра. Один Парфенон назвали церковью святой Магдалены в Париже, другой — биржей в Нью-Йорке. Без веры и без особых обстоятельств трудно было создать что-нибудь живое. Все новые церкви дышали натяжкой, лицемерием, анахронизмом, как пятиглавые сутки с луковками вместо пробок на индовизантийский манер, которые строит Николай с тоном, или как угловатые готические, оскорбляющие артистический глаз церкви, которыми англичане украшают свои города. Но именно обстоятельства, при которых Витберг сочинил свой проект, его личность и настроение императора Александра выходили из ряда вон. Война 1812 года сильно потрясла умы в России. Долго после освобождения Москвы не могли устояться волнующиеся мысли и нервные раздражения. События вне России, взятие Парижа, история 100 дней, ожидания, слухи, Ватерлоо, Наполеон, плывущий за океан, траур по убитым родственникам, страх за живых, возвращающиеся войска, ратники, идущие домой, все это сильно действовало на самые грубые натуры. Представьте же себе артиста-юношу, мистика, художника, одаренного творческой силой, и притом фанатика, под влиянием совершающегося, под влиянием царского вызова и своего собственного гения. Близ Москвы, между Можайском и Калужской дорогой, небольшая возвышенность царит над всем городом. Это те Воробьевы горы, о которых я упоминал в первых воспоминаниях юности. Весь город стелится у их подошвы. С их высот один из самых изящных видов на Москву. Здесь стоял плачущий Иоанн Грозный, тогда еще молодой развратник, и смотрел, как горела его столица. Здесь явился перед ним Иерей Сильвестр и строгим словом пересоздал на 20 лет гениального изверга. Эту гору обогнул Наполеон с своей армией, тут переломилась его сила, от подошвы Воробьевых гор началось отступление. Можно ли было найти лучшее место для храма в память 12-го года, как дальнейшую точку, до которой достигнул неприятель? Но это еще мало. Надобно было самую гору превратить в нижнюю часть храма, поле до реки обнять колоннадой и на этой базе, построенной с трех сторон самой природой, поставить второй и третий храм, представлявшие удивительное единство. Храм Витберга, как главный догмат христианства, тройственен и неразделен. Нижний храм, иссеченный в горе, имел форму параллелограмма, гроба, тела. Его наружность представляла тяжелый портал, поддерживаемый почти египетскими колоннами. Он пропадал в горе, в дикой, необработанной природе. Храм этот был освещен лампами в этрурийских высоких канделябрах, дневной свет скудно падал в него из второго храма, проходя сквозь прозрачный образ Рождества. В этой крипте должны были покоиться все герои, павшие в 1812 году. Вечная панихида должна была служиться о убиенных на поле битвы. По стенам должны были быть иссечены имена всех их, от полководцев до рядовых. На этом гробе, на этом кладбище разбрасывался во все стороны равноконечный греческий крест второго храма. Храма распростертых рук, жизни, страданий, труда. Колоннада, ведущая к нему, была украшена статуями ветхозаветных лиц. При входе стояли пророки. Они стояли вне храма, указывая путь, по которому им идти не пришлось. Внутри этого храма были вся евангельская история и история апостольских деяний. Над ним, венчая его, оканчивая и заключая, был третий храм в виде ротонды. Этот храм, ярко освещенный, был храм духа, невозмущаемого покоя, вечности, выражавшийся кольцеобразным его планом. Тут не было ни образов, ни изваяний, только снаружи он был окружен венком архангелов и накрыт колоссальным куполом. Я теперь передаю на память главную мысль Витберга. Она у него была разработана до мелких подробностей и везде совершенно последовательно христианской теодицее и архитектурному изяществу. Удивительный человек. Он всю жизнь работал над своим проектом. 10 лет подсудимости он занимался только им. Гонимый бедностью и нуждой в ссылке, он всякий день посвящал несколько часов своему храму. Он жил в нем. Он не верил, что его не будут строить. Воспоминания, утешение, слава — все было в этом портфеле артиста. Быть может, когда-нибудь другой художник после смерти страдальца стряхнет пыль с этих листов и с благочестием издаст этот архитектурный мартиролог, за которым прошла и изныла сильная жизнь, мгновенно освещенная ярким светом и затертая, раздавленная потом, попавшись между царем Фельдфебелем, крепостными сенаторами и министрами-песцами. Проект был гениален, страшен, безумен. Оттого-то Александр его выбрал. Оттого-то его и следовало исполнить. Говорят, что гора не могла вынести этого храма. Я не верю этому. Особенно если мы вспомним все новые средства инженеров в Америке и Англии. Эти туннели в 8 минут езды, цепные мосты и прочее. Милорадович советовал Витбергу толстые колонны нижнего храма сделать монолитные из гранита. На это кто-то заметил графу, что провоз из Финляндии будет очень дорого стоить. «Именно поэтому-то и надобно их выписать», — отвечал он. «Если б гранитная каменоломня была на Москве-реке, что за чудо было бы их поставить?» Милорадович был воин-поэт и потому понимал вообще поэзию. Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа делает великое даром. Главное обвинение, падающее на Витберга со стороны даже тех, которые никогда не сомневались в его чистоте, зачем он принял место директора? Он, неопытный артист, молодой человек, ничего не смысливший в канцелярских делах, ему следовало ограничиться ролей архитектора. Это правда. Но такие обвинения легко поддерживать, сидя у себя в комнате. Он именно потому и принял, что был молод, неопытен артист. Он принял потому, что после принятия его проекта ему казалось все легко. Он принял потому, что сам царь предлагал ему, ободрял его, поддерживал. У кого не закружилась бы голова? Где эти трезвые люди? Умеренные, воздержанные. Да если и есть, то они не делают колоссальных проектов и не заставляют говорить каменья. Само собой разумеется, что Витберга окружила толпа плутов, людей, принимающих Россию за аферу, службу за выгодную сделку, место за счастливый случай нажиться. Нетрудно было понять, что они под ногами Витберга выкопают яму. Но для того, чтобы он, упавший в нее, не мог из нее выйти, для этого нужно было еще, чтобы к воровству прибавилась зависть одних, оскорбленное честолюбие других. Товарищами Витберга в комиссии были митрополит Филарет, московский генерал-губернатор Дмитрий Владимирович Голицын, сенатор Кушников. Все они вперед были разобижены товариществом с молокососом, да еще притом смело говорящим свое мнение и возражающим, если не согласен. Они помогли запутать его, помогли оклеветать и хладнокровно погубили потом. Этому способствовало сначала падение мистического министерства князя Александра Николаевича Голицына, потом смерть Александра. Вместе с министерством Голицына пали масонство, библейские общества, лютеранский пиетизм, которые в лице Магнитского в Казани и Рунича в Петербурге дошли до безграничной уродливости, до диких преследований, до судорожных плясок, до состояния кликуш и бог знает каких чудес.